Я бы еще добавил, что можно очень много слушать рэпа и качать головой, качать во ВКонтакте шрифты и так далее, но толку от этого может быть мало. Но лучше всего не слушать рэп, это 100% лучше.
Я, в общем, короче, пессимист, я думаю, что этот дискурс проигран. Я лично не считаю, что дизайн как бы персе что-то способен сдвинуть.
Конечно, мы не такие заряженные позитивные бубочки, которые типа, все прикольно. Мы типа критические подходы, ирония тогда же.
Kyiv Type Foundry делает шрифты, к которым мы привыкли с детства. Да, поэтому инфа будет 100% экспертная.
Comic Sans, Helvetica и Times New Roman. Це не лише назви шрифтів, але й кодові слова на позначення естетичних феноменів, які вони сформували. Шрифт як візуальна практика – це постійне балансування між модою з одного боку та майже незмінними формами літер з іншого. Привіт! Мене звуть Ліза, і це подкаст «Дизайн історії» від діджитал-студії Hexagon. Сьогодні ми говоритимемо з тими, хто створює та досліджує шрифти, а також візуальну культуру через шрифти. Це студія Kyiv Type Foundry, також відома як Київська Словолитня, заснована Женією Анфаловим та Олесем Гергуном.
Ребята, представьтесь, расскажите, кто вы, и расскажите про Kyiv Type Foundry и почему вы это делаете.
Да, в общем, чем мы занимаемся? Мы занимаемся проектированием шрифтов, и мы называемся в честь города, к которому мы имеем непосредственное отношение. Я в Киеве родился, Олесь в Киеве живет. Я в Киеве уже давно не живу.
Женя уехал из Киева, а я в Киев приехал. Вот так мы варту держим вот здесь, в Киеве. Муниципально.
Я не знаю, кто не знает, есть такой дизайнер из Санкт-Петербурга, Дима Барбанель. Он занимается всевозможными образовательными программами, и кампус — это часть этой программы. Получается, на втором кампусе мы с Олесем познакомились, было приятно увидеть киевлянина. Мы разобщались, как-то снюхались достаточно быстро. Ну, естественно, мы говорили очень много о дизайне, и как бы поняли, что нас дизайн интересует не просто как какое-то ремесло, а мы его видим встроенным в культуру. И оба как бы тяготеем к рефлексии и критике на эту тему. Я через пару месяцев еще делал воркшоп, который назывался «Marrying the Impossible», уже в Киеве, и Олесь решил на него записаться, и следующий воркшоп одноименный, он уже был соорганизатором его. Приблизительно в то время родилась идея сделать словолитню, чтобы выпускать шрифты, которых, на наш взгляд, не хватало, о которых мы активно говорили, и, в общем, с тех пор мы активно работали над тем, чтобы эту словолитню воплотить в реальность.
Я бы также добавил немножко, что мы сошлись на том конкретнее, да, что КТФ — это некая идеология, построенная вокруг лечения дизайн-комплексов, при этом в каком-то таком психокультурологическом смысле. Когда мы познакомились тогда на воркауте, я высказал Жене идею о том, что в Украине дизайн хочет себя показать как будто с лучшей стороны. Таким причесанным, без трэша вокруг, типа приевропейным. Но это все, по-моему, какая-то нечестная история. Вот. И мы сошлись с Женей на том, что украинскому, а точнее киевскому дизайну следует более здраво и адекватно оценивать себя. То есть любить себя таким, каким он есть. С трэшем, мусорками, народной типографикой, советскими вывесками перед парадами и так далее. Типа, не убегать в Behance там, или к трипольской эстетике апеллировать, или там, вообще впадать в футуристичный делирий, а именно рефлексировать себя в полной мере. И важно, чтобы мы на все это смотрели через какую-то критическую установку, через иронию. Вот.
Класс. Я думаю, мы еще чуть позже поговорим про эстетику современную и как она в вашей практике проявляется. У меня вопрос, связанный со словом «словолитня». Мои знакомые сказали, что это слово такое старосветское, пожалуй. Почему вы используете именно его, например, не там «шрифтовая студия» или «бюро шрифтов», ну то есть что-нибудь такое, или, возможно, вообще назваться «фонд»? Не знаю, да, как, ну, Fond Foundry, конечно, ближе к этому, но то есть почему словолитня, это слово используете? Я думаю, это не случайность и не просто ради красивого слова, или нет?
банально в Foundry переводится как словолитняя, в принципе, тут далеко ходить не надо. То есть есть определенное слово, оно просто реже используется сегодня, просто пытается каким-то образом себя примоднить, заменить на какие-то английские слова. Я считаю, что это не совсем правильно. Надо гордиться своим языком и использовать слово так, как оно переводится в словаре. То есть Foundry переводится как словолитняя. Вот, собственно, все очень просто.
Если говорить о шрифтах, я как человек, который мало сталкивался вообще с типографикой в жизни, я не занимаюсь ни дизайном, ни шрифтом, уж дай бог. Поэтому для меня всегда было просто такое, наверное, клише, представление мое, что шрифт — это очень долго, это очень трудный процесс, это сложный процесс, и это очень дорого. И также я понимаю и знаю, что шрифты часто пиратят, крадут, и это, как мне казалось, всегда какая-то неблагодарная такая работа немножко. Расскажите, на самом ли деле это так, или это какой-то, может быть, мой стереотип, и как вообще работает экономика в этом шрифтовом деле, насколько часто шрифты покупают, как это функционирует?
Начнем с того, что шрифты пиратят или что шрифты покупают. Как бы и то, и другое существует параллельно и с тех времен, когда появились, когда типографика стала цифровой, появились файлы, и где-то они продавались за какие-то деньги, и кто-то начал пиратить, да? Насчет экономики или насчет некого влияния того, что мы делаем. Я больше, ну, сторонник как бы теории малых дел, потому что говорить о какой-то, о каком-то влиянии шрифта на окружающую среду, ну, не знаю. Но в любом случае, как бы, на что мы как производство можем конкретно повлиять, так это на взаимоотношения с теми, кто следует за нами, то есть кому мы близки по духу, кто в конечном итоге покупает то, что мы делаем. И вот я намеренно употребляю слово «последователь», да, потому что действительно для нас важен этот момент единомыслия. Собственно, когда шрифт сделан, продукт готов, и он вышел в мир, он уже вне зоны нашего влияния. Но потому что недостаточно как бы одного шрифта для того, чтобы повлиять на, как бы, на весь типографический output, да, потому что шрифт — это, в принципе, я не знаю, там какая-то доля, 1/10, может быть, от всего, что нужно знать там, дизайнеру, типографу. Поэтому, да, то есть мы стараемся, конечно, вести пропаганду того, что и как мы производим, стараемся как бы объяснять максимально. У нас на сайте подробно описаны как бы и правовые вопросы, и вопросы по лицензированию. И кроме того, мы, например, в описаниях или в наших спесименах стараемся намекать или показывать, как со шрифтом лучше обходиться. А отношение людей к шрифтам как бы мы можем сформировать через дизайнеров, которые эти шрифты покупают. Благо, осознанность в шрифтовой культуре растет, и для многих как бы сняты вопросы, например, покупки адекватной лицензии. В то время как еще совсем недавно этого вовсе не было, и бытовало заблуждение: скачал, а теперь могу пользоваться где и сколько хочу, что, конечно же, не так. Произошло это благодаря словолитням, которые вошли в открытый разговор со своей публикой. Да, появился, например, там «Динамо» были одними из первых, кто стал активно разводить деятельность на Инстаграме. Они постоянно используют это как такой канал и были, в свою очередь, как бы такой ролевой моделью. К другому вопросу по поводу экономики. То экономика, она развивается таким образом, что есть какой-то общий рост, и предложение и спрос, они приблизительно идут вровень в данный момент. Есть какой-то awareness, обострившееся внимание к типографике в креативной индустрии. Об этом очень много говорят. О типографике всегда говорили, да, потому что это неотъемлемая часть. Но сейчас вот какой-то наблюдается такой пару лет, какой-то очень такой активный интерес вокруг этого. В большей мере речь идет о каких-то проектах для больших клиентов. Многие хотят делать кастомную типографику. да, как бы, наверное, больше развит этот сегмент, нежели ритейл, но в условиях того, что Google Fonts или Monotype, как бы, они очень большой кусок пирога отхватили, а про ритейле говорить достаточно сложно. Вот, ну, тем не менее, и что еще хотелось сказать, это по поводу того, что однозначно это уже не какое-то закрытое элитное дело там узкого круга специалистов-гиков, это стало де-факто более занятием таким секси, вошло в своего рода дизайн-мейнстрим. Пришли новые инструменты типа Glyphs, я думаю, это очень рынок революционировало. Естественно, пришло большое количество людей в шрифт, и я на Инстаграме наблюдаю сотни аккаунтов людей, выкладывающих свой work in progress, острых каких-то готических злых букв, рядом там с фотографией себя любимого, слушающего рэп. Правда, эти буквы очень часто одинаковые. Чтобы завершить ответ на вопрос на твой, самое, наверное, главное в этом во всем – это не стесняться покупать лицензии шрифтовые, а стесняться их не покупать.
Я бы еще добавил, что можно очень много слушать рэпа и качать головой, качать во ВКонтакте шрифты и так далее, но толку от этого может быть мало. Можно хороший дизайн сделать и без шрифта в целом, тем более платного. Поэтому лучше их даже не качать, если не собираешься покупать. Но лучше всего не слушать рэп. Это 100% лучше. А если серьезно, шрифтовой дизайн – это очень долго, очень затратно и очень невыгодно. Это сродни монашеского обета, я бы сказал. Служение такое в чистом виде.
Класс, очень красивая метафора и грустная, конечно же. Но если это служение... Это интересно, потому что следующий мой вопрос был о том, как можно транслировать ценности с помощью шрифтов, потому что сейчас дизайн, он как бы последние несколько, наверное, последние 10 лет уж точно, и реклама тоже туда же, они как бы выходят за пределы своих задач коммерческих там или каких-то функциональных и стараются говорить на важные общие, глобальные общие мировые темы, такие как равенство, например, или, не знаю, какие-то социальные вопросы поднимать, и это такой тренд тоже, мне кажется, определенный, наверное, положительный в каком-то смысле. Как можно, если можно, это делать через шрифты, говорить про какие-то глобальные ценности, важные для человечества?
Я достаточно много об этом думаю, и как бы тоже какие-то профильные медиа читаю, наблюдаю вот этот тренд, я к нему очень скептически настроен, наверное, потому что если речь идет о каких-то глобальных компаниях, которые многократно доказано ведут спорную деятельность касательно условий труда, касательно там, ну, я не знаю, тут далеко ходить не надо, в принципе, какие-то модные бренды, которые ангажируют дешевую рабочую силу в каких-то нечеловеческих условиях, как бы, и при этом которые говорят о своих каких-то чарити-компаниях или же о темах насущных, вот и таких более ценностных, о которых ты говоришь, что тут, в принципе, возникает много вопросиков. Касательно как бы такой вещи, как инклюзия, да, она как бы в дизайне есть какая-то часть дисциплины, которая занимается этим, но это больше лежит в, там, как, например, там, не знаю, тот же шрифт Брайля, который был изобретен для слепых людей, но это больше как бы наука в сцепке с инженерией. Как бы что я хочу сказать? Примат внутреннего над внешним – это то, что важно. Если как бы компания гнилая, то тут вообще ничего не поможет, да? И, ну, понятно, что сейчас все говорят об этих ценностях, но я, в общем, короче, пессимист. Я думаю, что этот дискурс проигран. Вот. Ну, да, я, ну, что касается, вот, возвращаясь к теме шрифтов, я помню там проект индийской девочки, значит, она пыталась говорить о феминизме через вариативные шрифты. И она при этом использовала самые, что ни на есть, вопиющие клише касательно там маскулинности и фемининности. И, ну, было по проекту видно, что она просто упражняется в вариативных шрифтах. Вот, это как бы очень зачастую натянуто, мало отрефлексировано. Я лично не считаю, что дизайн как бы персе что-то способен сдвинуть. Дизайн или дизайнер, они могут включить или быть в модусе определенного, да, иметь определенный характер практики и какую-то внутреннюю позицию. Дизайнер, он является как бы частью системы. Если там с государством или с, да, как бы с системой, в которой мы все функционируем, то тут ничего, никакие буковки красивые не помогут. Не вписываться в какие-то мутные истории, это важнее выбора того или иного шрифта. Вот. И, ну, я думаю, что отказ сейчас актуальнее производства. Производство нового.
Ой, это очень хорошая тема, конечно же, про отказ. И кто, как мы, по-моему, не умеем отказываться сейчас. И на этом все эти вошинги построены, пожалуй. Я согласна с тобой в том, что лучше, ну, если компания гнилая, да, то ей ничего не поможет. Более того, это эти ценности показные, они даже вредят, потому что размывают, собственно, проблему, да, и ее решение переводят в поле каких-то показательных действий. А, Олесь, что ты думаешь? Ты тоже пессимист по поводу ценностей?
Конечно. Мы же собрали все этот пессимисты.
Скептики и пессимисты.
Пессимисты КТФ в Type Foundry.
Keep
Type Pessimist. Конечно, мы не такие заряженные позитивные бубочки, которые типа, все прикольно. Мы типа критические подходы, ирония и так дальше. Вот, мы недавно заметили, что некоторые словарик не бесплатно отпускают свои шрифты по линии Identity Politics, особенно в сексуальной сфере. Вот, и лично считаю, что любое проявление идентитарной политики является манипуляцией капитала, который умышленно смещает акценты с классовых отношений на идентитарные. То есть, если мы проанализируем историю, что, похоже, было в 30-х годах в Германии, когда левых неонаций пытались затянуть на линию идентитарных каких-то вопросов, кто ты есть, что ты чувствуешь, на каком языке ты говоришь. То есть нет на самом деле никакой разницы. Просто акценты тогда в 30-х годах были вокруг своего и чужого, а сегодня акценты наоборот, к открытости и так дальше. Но суть одна и та же. То есть вопросы классового характера просто заменяются идентитарными. Типа кто ты, что ты и так дальше. Что характерно, у наших End User License Agreement прописано, что мы не предоставляем шрифты для политических партий, компаний, инициативе или так дальше. То есть, если вы хотите отрекламировать какую-то свою там политическую историю, вот, пожалуйста, обратитесь в другую словарейню. Вот, я думаю, это максимум, что мы можем донести в плане политических ценностей. Если же говорить о какой-то метаценности дизайна, у меня есть маленькая история. Мой папа — учитель информатики в школе. Он создал для своих учеников страничку, посвященную веб-дизайну. Он там использовал популярную цитату Дэвида Карсона о дизайне, которая в русском переводе звучит так. «Мир, скорее всего, спасет графический дизайн, а не рок-н-ролл». Я, короче, сфоткал эту штуку и выложил в Инстаграм. Тегнул, соответственно, Дэвида. Так вот, самое интересное то, что он не ответил. Он как раз спрятался от ковида в Доминикане, ему было, видимо, скучно. Он мне ответил, что эту цитату всегда переводят абы как. Имелось в виду то, что дизайн спасет мир в той же мере, что и рок-н-ролл уже спас. То есть ни хрена не спасет. Я считаю, что эту миссийную штуку надо просто оставить для больших пафосных конференций и вот юных дизайнеров.
А как же о классовых вопросах говорить в шрифтах тогда? Ну, они действительно актуальны. Как это делать? Или нужно, или не делать этого шрифтами, а взять микрофон и начать говорить об этом.
Да, наверное, да. Так. Я согласен. Просто надо брать микрофон, be vocal, как говорят в Америке, говорить, быть. Акция политическая, она в чем состоит? Она состоит, наверное, всего лишь в артикуляции позиции. Артикулировать позицию через шрифт. Да, действительно можно. Так было в начале 20 века, когда левые художники отказывались от излишнего декорирования. Тогда это, кстати, сходилось и с капиталистическими практиками, особенно в Германии, когда они проиграли Вторую мировую войну, и им надо было просто не расширять свои расходы, а наоборот сокращать стоимость производства. Вот. И поэтому тогда и возник, я считаю, Баухаус, и Юнкерс не зря спонсировался. То есть можно через дизайн какие-то такие идеи доносить, поэтому мы с Женей особо не любим там историю с декорированиями, с таким буйством каких-то форм, ассоциирующихся с богатством, с чем-то таким материальным и так дальше.
Да. У меня просто есть контрпоинт для вас такой. Я, например, думаю, что сегодня в мире как раз декор и барочные шрифты — это признак скорее более бедной культуры, чем минимализм. Потому что минимализм — это то, что нужно себе позволить. Это как раз возможность иметь меньше, дороже, сокращать что-то. Это все стоит дороже сегодня. Вам так не кажется?
Я думаю, что надо смотреть в зависимости от какой страны. То есть, если мы посмотрим на Америку, в Америке очень любят большие автомобили. Наоборот, да, любят все большое. Если мы посмотрим на американскую типографику, она такая вся балдовая. Любая политическая агитация у них и типографическая культура, если посмотреть на народные какие-то проявления. И совсем другая история в Европе. Европа — это более протестантистская такая история, когда принято, как в Швеции, знаете, есть понятие «лагом». «Лагом» означает не выпячиваться, всего достаточно, то есть все держать по мере необходимости, то есть не брать на себя излишков. Вот все зависит, по-моему, от культуры.
В этом отношении у нас идет такая компенсация того, чего долгое время не было. Касательно потребления.
Но мне кажется, что я не совсем, возможно, могу говорить про Америку, так я там не жила пока что. Но есть большое клише тоже минимализма, не в дизайне, а в целом вот там постоянно приводят в пример, что вот, да, Стив Джобс действительно типа носил только там два чётных свитера всю жизнь или там одни джинсы, и вот это минимализм или что-то в таком духе. И это, конечно, часто ведет к каким-то ложным трактовкам минимализма, как будто бы подразумевающего, что это на самом деле из большой экономии, а не из того, что его свитера и футболки стоят дороже, чем, может быть, весь наш гардероб. Ну, например...
Я очень советую в этом случае прочитать Макса Вебера «Этика протестантизма и дух капитализма». Вот очень хорошо описывает вообще, почему вот Стив Джобс ходил... То есть он не пишет про Стива Джобса, понятно же, это было, не знаю, за 80 лет до этого, но там есть ответ на этот вопрос, почему он ходил в одних штанах, джинсах, я имею в виду, и водолаз.
Да, и, естественно, я вот от себя добавлю касательно минимализма. Опять же, речь идет о том, что определенный дискурс или определенные люди присвоили его себе, что не отрицает того, что какой-то дедушка в деревне, который не знает ни о Стиве Джобсе, не знает о том, что Стив Джобс носит водолазку одну всю жизнь, просто носит свою водолазку, которая у него реально одна.
Зачем вообще две водолазки? Можно одну просто иметь и все. На самом деле это все выдумки капиталистов.
Я еще одну штуку вспомнила про разные ценности в шрифте. Вот я не знаю, на самом деле, насколько это научно доказанная тема, но ходил такой, по интернету ходит такое мнение, что вот этот Comic Sans, всеми любимый, он как раз удобно, у него есть большое преимущество, он хорошо подходит для людям с дислексией, потому что там эти неровные буквы, которые как-то вроде легче там считываются глазом человека, которому тяжело читать буквы. Вы вообще такое слышали? Это правда? Развенчивайте мне этот миф или утвердите меня в этом?
Это байка у Лавочки. Вообще привычка к чтению, она... Вообще удобность чтения, она зависит все-таки от привычки. То есть нет никаких биологических предрасположенностей к какой-то форме шрифта, которая была бы более удобной для чтения. То есть все зависит, насколько Женя правильно тогда говорил, и он сейчас может более детально уточнить. Все-таки зависит от культуры чтения. То есть, вот ты с детства читал больше, например, сансерифов, вот тебе удобнее будет, наверное, сансерифы читать, нежели, например, серифные шрифты. Если мы посмотрим, например, на немецкую традицию типографического ремесла, они использовали, например, очень много фрактуры в наборе. И вот человек, который привык, например, читать немецкий, вот я учу немецкий сейчас, в каких-то гротескных шрифтах, потом читать это все на фрактуре практически невозможно.
Ну, есть книжка, которая называется «Reading in the Brain». Ее написал такой автор, как Станислав Деген. Целая книга, посвященная науке того, как мы читаем. Собственно, ну, по поводу чтения проводилось очень много всевозможных тестов разными учеными, но эти, ну, одно время говорили о том, что вроде бы как антиквы самые удобочитаемые шрифты, но непонятно, ну, как бы, но шрифты, вошедшие в подобные тесты, они вызывали, ну, сама выборка этих шрифтов вызывала вопросы. Вот, поэтому, ну, были также и последующие исследования, которые опровергли то, что там антиква более быстро читаемая. То есть, действительно, многое зависит от каких-то привычек, которые формируются в, ну, еще в ранние годы. Вот, поэтому Kyiv Type Foundry делает шрифты, к которым мы привыкли с детства.
Это классный тейк, я полностью согласен.
Это может быть.
Да, именно то, что мы видели в детстве, это является нашим предметом, вот именно предметом первого выпуска. Вот мы сейчас будем выпускать три шрифта, и вот это то, что видели в детстве, это вот просто вот сразу... сразу такой нейроподход. Вот ты сразу как будто это видел где-то уже давно.
Это вообще классный рекламный слоган. Если вы на телевизоре рекламу запустите когда-нибудь, то вам нужно вот эту взять такое мото, обязательно заканчивать этот ролик. Kyiv Type Foundry, шрифты, которые мы видели в детстве. Или с детства.
Правильное слово — телевизор. Если делать рекламу, то мы только за телевизор.
Конечно, в телевизор. Ну, детство.
На VHS-кассете должна быть реклама. Вот хочешь посмотреть рекламу КТФ? Ты вставляешь специальную VHS-кассету, и на этой кассете, короче, вот идет там помехи, и вот ты вот смотришь.
И карандашом как крутить и отматывать пленку нужно будет.
Реклама? Реклама как искусство.
Если отойти от шрифтов, которые мы видели в детстве, к шрифтам, которые мы видели совсем недавно, то вот один из таких дизайн-трендов, прокатившихся по Украине, это был такой болт-шрифты в целом, и особенно шрифт «Друг» часто использовался и в онлайн-проектах, а потом мы его стали использовать уже на улице, буквально на вывесках в магазинах и на постерах. Как вы относитесь к трендам вообще в шрифтах? И почему, например, взлетел «Друг» и болт-шрифты недавно? Как экспертов спрашиваю вас.
Да, поэтому инфа будет 100% экспертная.
Да.
Наверное, ты говоришь про жирное начертание, жирное растянутое начертание шрифта «Друг». Ну, то есть, как бы, что хочу сказать. Таких шрифтов очень много. «Друг» выстрелил, ну, естественно, потому что его вовремя кириллизировали. Нужно сказать, что любой тренд является продолжением какого-то предшествующего тренда. И относительно жирных шрифтов типа «Друг», тут можно говорить о какой-то преемственности 70-х, то есть времени, которое пришло на смену International Style с его типографической доктриной. И эти 70-е, они вместили в себя как рациональное от модернизма, так и новое какое-то освеженное обращение к эклектике, разнообразию. И это замешалось в такой интересный коммерческий дизайн. Вообще все классические гарнитуры, которые мы хорошо знаем, они развивались десятилетиями, и в поздние 60-е, начало 70-х к ним, вот если мы посмотрим историю, добавляются всевозможные как раз Black Extended версии, да, что как бы говорит о том, это так, знаешь, барометр, который показывает нам, что сформировался определенный коммерческий интерес, запрос, и как бы это такое было время дисплейной типографики, да. Еще 10 лет назад все обходились как бы, ну, акциденсом, гельветикой. Вот. Если смотреть еще раньше, то жирные начертания, они массово появляются в 19 веке с, не знаю, там, с высокой печатью, новыми форматами там, бумажных афиш, газетами. И вот эти новые технологии, новые форматы, они поставили, соответственно, новые вызовы перед шрифтоделами. И, собственно, шрифты, они теперь не только ими набираются тексты какие-то, а еще они должны быть заметными издалека, обозначать какие-то заголовки в газете. И, соответственно, появляется как бы новый жанр и новый уровень выразительности. Ну и оттуда эти все жирные гротески типа этого Друка пришли. Друк – это вообще для меня такая веха в цифровой типографике, в цифровом дизайне и такой вестник торжества веб-типографики в том виде, в котором мы ее потребляем или воспринимаем сегодня. Есть как бы, ну, в противовес ему есть такой тип шрифта, это функциональный. Вот. Он занят тем, чтобы справляться с какими-то задачами, ну, связанными с чтением. Они всегда сопряжены с технологиями, с исследованиями. И чтение, оно, да, то, что мы говорили в предыдущем вопросе, оно предполагает очень специфическую оптику, да, наш глаз прыгает по, значит, есть определенная дукта чтения и есть определенная физиология, да, соответственно, формы букв, они определенным образом, они устоялись, и эта оптика типографики для чтения, она очень отличается от экспрессивной дисплейной типографики. Собственно, здесь все сглажено, эргономично. Ну, в истории это там Фрутигер, голландцы, там в 90-е это Шпикерман, Дегрот. Эти модели, они как бы всегда зиждутся на удобстве чтения. Чтение сейчас – это не чтение 10-15 лет назад. И это очень важно. То есть особенности… А поскольку мы читаем в основном там, да, на каких-то портативных устройствах, читаем в вебе, у нас изменились и привычки. Есть на этот счет всевозможные исследования. И сам веб, он устроен так, что много всего, есть реклама, есть различные факторы раздражителей, и поэтому происходит борьба, и борьба за внимание, и проседает выдержка и фокус. Вот. Поэтому нынче типографика, она больше справляется с проблемами как бы быть увиденной, нежели прочтенной. Ну, то есть есть примат увиденного над прочтенным, то есть надо сначала отыскать, да, то есть вот я здесь, заявить, а потом уже как бы быть прочтенным. Вот и этим объясняется успех выразительных шрифтов типа Друк. На самом деле, конечно, гораздо больше всяких. Я просто назову это жирный гротеск. И Друк из библиотеки Commercial Type на время своего появления был одним из немногих шрифтов, обращающихся к прошлому, что обозначало тоже определенный поворот, кстати. Это по поводу эстетики или каких-то, ну да, каких-то предпочтений и определенной моды, если о таковой можно говорить. Еще вот вспомнилась цитата моего коллеги Кости Лукьянова. У него есть своя теория, что двигается внутри экрана, в отличие от печатной полосы, не имеет вертикальных ограничений. Поэтому не стоит задача экономить пространство. Широкий горизонтальный прямоугольник экрана позволяет эффективно набирать широкими шрифтами. И все растет как бы вширь. Ну, к слову, в рамках КТФ мы рассматривали этот жанр жирных гротесков вообще по-другому. То есть мы рассматривали его встроенным в место, откуда мы пришли. Это к вопросу о детстве. То есть фокус сосредоточился где-то там, в детстве, на книжной полке у бабушки. И мы решили сделать этот проект под названием «КТФ Рубленая» с полки у бабушки. Вот, потому что с детства эти буквы хорошо помнятся. Это такие вот квадратики черные, аккуратно собранные в линии, ассамбляжи. Собственно, вот наш интерес к этому жанру выражен полностью в шрифте КТФ «Рубленное», ну и ряде других запланированных релизов.
Я бы добавил, что некоторая популярность Black Extended, особенно в Эприкейсе, не только друг, но и других шрифтов, является симптомом работы так называемой экономики внимания, когда действительно надо захватить внимание читателя любой ценой. Это, скорее всего, указывает на такой выраженный капиталистический постинформационный характер коммуникации, типа «увидь меня или умри». Я это еще называю рэп-дизайном. Наглый подход, да, это я называю рэп-дизайном. Наглый подход очень, чем наглее, тем лучше. При этом Extended, в отличие от Regular, как раз указывает на эту широкую нагловатость. Такой себе шрифтовой мэнспрединг. С другой стороны, ничего нового. Жирные начертания когда-то так в 19 веке и появились. Дело в том, что помимо друг, есть и другие хорошие, по моему мнению, плакатные шрифты, как и другие начертания.
Друг Extended как выражение, как проявление неолиберализма.
Да, такого рэперского наглого, типа, иди, сучка, давай, вот, типа, вот, мэнспрединг такой, большие буквы, широкие, наглые, типа, я ничего не стесняюсь, вот. Излишний, есть типа излишний такой вайб.
Мне немножко очень нравится, как ты классно применяешь к дизайну какие-то понятия из другой культуры, и рэп-дизайн, и дизайн мэнспрединг, это теперь будет мой... Я застам словарик с этими понятиями.
Очень приятно,
я
думаю, спасибо.
Их нужно вводить, да, обязательно в широкое использование. Если поговорить еще о других трендах, то я также замечаю определенную новую волну увлечения авангардом, использования часто его приемов. Это видно по многим украинским проектам, не только напрямую связанных с дизайном, но и с культурой в целом. Недавно переиздали книжку Нарбута, и также банда свой шрифт для Ukraine Now назвала Ермилов. Как?
Эрмилов, извините.
Эрмилов, да, так.
Да, там букву Е пропустили.
И я хотела спросить, как вы относитесь к украинскому шрифтовому наследию как раз этого периода? Я видела также небольшой такой, наверное, анонс, возможно, это был вашего шрифта Ермилов, или это не так? Расскажите об этом, пожалуйста, что вы... Можете добавить.
Однозначно Ермилов, и однозначно будет релиз, причем под номером один. Что касается украинского шрифтового наследия, то ну, у меня есть живой интерес к так называемым андердогам, да, то есть персоналиям, которые остались ввиду тех или иных причин, остались в тени, о которых не издано ни монографии, о которых не говорят. И касательно вот этого наследия, о котором ты спрашивала, типа, что берем? Мы берем все, что классное на OLX. Ну уж точно скажу, что в условном White Cube украинского искусства для меня вещь уличная, вещь низовая заслуживает равное место на полке или там на стене с Нарбутовской Софией, которая там поражает молнией, или какой-то его графикой, потому что и то, и другое, оно одинаково, оно имеет одинаково интересный визуальный заряд. Я вот разделяю, да, апроприацию там, или работу с какими-то приемами или пластикой, присущей авангарду, ну и отдельно как бы хрестоматийные просто какие-то исследования, да, авангарда. То есть одно и другое – это вообще вещи, достаточно оторванные друг от дружки. Авангард исторически – это суть хрестоматийная, и никто до сих пор не сделал внятную там монографию о еврейской культурлиге, которая была в Киеве. А у них была замечательно оформленная публикация, ну, с точки зрения типографики. И, между прочим, в культурлиге работал Лисицкий. И нету, ну, то есть если и были какие-то монографии, то это какие-то брошюрки, которые там цифровой печатью в 100 экземпляров делались, да и все. Или, например, я не видел полнокровной монографии Василия Ермилова, то есть посвященной Василию Ермилову. Попытка исследовать вообще украинский авангард в наше время упирается в много всевозможных препятствий. Надо также напомнить, что тот авангард, о котором мы говорим, он зачастую был явлением левым, А это сейчас тоже под знаком вопроса в Украине. И спустя некоторое время нам захотелось сделать Ермилова, имеющего прямое отношение к автору. И так родился КТФ Ермилов. Особенность этого шрифта в том, что он является собой такого прародителя стандартного модульного советского шрифта. Есть классическая книга, называется «Шрифт наглядной агитации». Это такое пособие по агит-диайваю, и там как раз очень много такого. И вот в этой книжечке там масса всевозможных палочных шрифтов. Ермилов-то, он делал еще один палочный шрифт, но у него вот это была его особенная такая авторская буква «А», то есть которая маркирует, с одной стороны, его как автора этого шрифта. С другой стороны, есть момент общего места в этом шрифте, потому что он типичный палочный модульный простейший шрифт, которым потом транспаранты, лозунги и вообще все что угодно делали. Вплоть до, там, не знаю, табличек на подъездах, которые до сих пор некоторые сохранились. Мы их специально отфотографировали. Олесь ходил, фотографировал эти таблички, заканчивая трафаретами на дверях метро на Притулятосе. Вот я про наследие со своей стороны сказал. Я думаю, что у Олеси на этот счет тоже будут какие-то соображения.
Да, я хотел бы отметить, что настоящий шрифтовой дизайн – это всегда очень скучно, очень тяжело, и в этом плане очень много надо времени уделять разным референсам, формам, стилистикам, вообще разным практикам. То есть там слушать рэп и рисовать буковки – это, конечно, весело, но если вы серьезно хотите играть в эту игру, будьте готовы к тому, что это очень марудная, сложная и серьезная, ответственная работа. Потому что вы потом этот товар в виде шрифта будете отдавать, продавать за деньги, продавать реальным людям, которые будут потом набирать этим шрифтом текст, и все маленькие изъяны, проблемы с чтением, кернинги и так дальше будут на вашей совести. Вот, я хотел бы добавить по поводу увлечения авангардом. Честно говоря, я не разделяю такого большого какого-то восторга по этому поводу, потому что я банально не вижу никакого вообще увлечения авангардом сегодня. То есть я вижу увлечение футуризмом, я вижу увлечение 3D.
Ну не тем, прости, Олесь, ты имеешь в виду не тот футуризм, который футуризм исторический, а футуризмом, который в версии Олеся это что-то
требующее пояснение. Ну конечно, не Тристан Цара и нет, ребята...
Не фашисты.
Да, не фашисты.
Не фашисты.
Да.
Нет такого слова. Никаких фашистов не существует. То есть, наши сейчас забанят. Это нельзя. То есть, ну, просто итальянцами. Без итальянцев. То есть, американский футуризм. Вот. Смотрите, был проект Вова Воротнева в коллаборации «Синдикат» на тему работы Ермилова вот давно. Это такой вот интродюсинг массовой публики с работами Ермилова. Я думаю, после этого ребята как бы насмотрелись и решили Ukraine Now, типа, сделать модным. Я не знаю, мне кажется, я знаю людей, которые разрабатывали этот бренд. Я им в лоб этот вопрос не задавал, но в целом, как бы, возможно, никто не знает. Вот. Есть, в принципе, вот эта история с Воротневым и Синдикатом. Есть интерпретация шрифтового наследия от Kyiv Type Foundry. Вот у меня вот рядом на столе лежит книга издательства Rodovid. Кстати, у них очень интересный итальянский логотип, скажем так. Новая генерация об украинской тусовке авангардистов из разряда культуры один по паперному. Напоминаю, это культура ленинская, это до сталинских репрессий, до сталинского ампира, до того, что вот Женя рисовал в Хаймланд для Лайн 2. Вот этот шрифт с таким...
До этого все. До Хаймланда, да.
Да, до Хаймланда. Вот эта вся культура, ну, которую называют культура один по паперному, я вот как дипломированный культуролог могу сказать. Вот вся эта культура в виде журнала «Авангарда», «Новая генерация», вот была описана все эти книги. Очень интересная, конечно, работа. Мне кажется, по авангарду украинскому самое лучшее, что есть сейчас на рынке и доступно для интересующихся дизайнеров. Важно отметить, что много из этих авангардистов авангардистов не хотели бы, я думаю, чтобы их там мешали вместе с Нарботом и так дальше, потому что это были молодые ребята, заряженные левой идеей после революции по Нарботу. Вряд ли он вообще-то авангардист, вот, и модернист, я думаю, такой.
Ну, где-то как-то, он такой периферийный чувак.
Ну, не авангардист, короче, таким себя не считал, вот, таких информаций нигде нет. Вполне себе такой коммерчески успешный, модный дизайнер на то время, не левак. Курил сигару, хорошо одевался, в общем,
ну, такой буржуа был.
Буржуа, галимый, да. Самое интересное то, что его стилистика стала со временем стилистикой украинского, в кавычках, буржуазного национализма. Такой себе национальный стиль. Вот все, что мы видим сегодня, это такой постнарбутизм. Когда-то в мастерском арсенале сделали очень классную выставку плаката 10-20-х годов. И я с удивлением, с ребенком пришел посмотреть, я с удивлением увидел, что этот стиль, ну, понятно же, Нарбут имеет свои стилистические узнаваемые приемы, но в целом это было направление общее для средне- и восточноевропейского дизайна. Очень много было плакатов польских 10-х годов, которые как бы тем же шрифтом рассказывали про забой коммунистов там, и так дальше и тому подобное. То есть из разных сторон использовалась эстетика. Действительно, Женя правильно говорит, Чехонин тоже как бы играл в эту всю игру. Российская история этого стиля, это, я думаю, отдельный разговор. Мой пойнт в том, что вот этот стиль... стал национальным, этот стиль стал национальным по совпадению. То есть совпадение в двух факторах. Наличие моды на подобный дизайн в 10-х годах 20 века и появление ОНР в 1910-х годах 20 века. Если бы ОНР, допустим, представим себе, появилась сегодня, вот представили себе такую ситуацию, национальным стилем Украины стал бы друг Extended
Точно.
Black и 3D на фоне. Вот и все. То есть это coincidence, это полная случайность. Сейчас скорее бы появилась мода на поиск своего, вне зависимости от того, в каком это нарративе это свое появилось. Поэтому, как бы, мне кажется, монографии о культур-лиге с Лазарем и Лисицким нам пока не видать, но надежда где-то в сердце далеко теплится.
Це була перша частина розмови з Київ Type Foundry у подкасті «Дизайн історії» від Digital Studio Hexagon. Слухайте нас на Google Podcasts, Apple Podcasts, Anchor, Spotify і деінде, де вам зручно. Над епізодом працювали Ліза Корнійчук та Іван Горовський, музика Саші Вері. Почуємось!